Как вы все знаете, воззрение является основой учения лая-йоги. И без понимания принципа воззрения говорить о том, что мы, ну, хотя бы приступили к пути практики лая-йоги, трудно. Однако, прежде чем воззрение станет нашей сутью, и мы начнем практиковать воззрение, мы очень много должны провести работы в относительном измерении. И та работа, которая будет проведена в относительном измерении, она и определит, будет ли воззрение на словах или воззрение станет именно сердцем нашим. Поэтому лекция сегодняшняя, она посвящена тому, какие качества необходимо взращивать ученику и какие качества нужно избегать на пути практики. Так, гуру в лекции говорит: йогин должен соблюдать самоограничение, тапас, поскольку, не соблюдая его, он никогда не добьется даже небольшого успеха в практике. Все, кто становится на путь монашества, понимают, что чем сильно монашество? Монашество сильно тапасом. Чем определяется тапас? Тапас – это способность к ограничениям, самоограничениям. Способность преодолевать внутренние данные, способность жить в условиях минимальной необходимости для тела, для чувств, для себя как для личности, то есть минимальной подпитки себя чем-либо извне. Тапас – это внутренняя работа. Тапас появляется только тогда, когда мы устремляемся внутрь себя. Когда мы отрываем свое сознание от внешних объектов и начинаем исследовать свой внутренний мир. Когда мы понимаем ложность и иллюзорность всего внешнего, понимаем, что нет необходимости ставить целью что-то внешнее, потому что внешнее оно не постоянно. Сегодня у нас есть хорошие условия для практики, завтра их нет. Сегодня у нас тело хорошее, способное, молодое, и мы можем заниматься практикой. А завтра у нас появились болезни, препятствия, и нам нужно их преодолевать и как-то работать в этом состоянии. Сегодня у меня хорошие гармоничные взаимоотношения, а завтра вышли какие-то подсознательные кармы, и вся гармония исчезла. И я чувствую, что я не могу выйти из этого круга. И за что бы ни взялись мы, когда мы исследуем внешнюю природу, мы видим, что она не постоянна. Любой предмет, какой бы ты ни взял, он не обладает сущностью постоянства. И именно тогда мы обращаемся к тому внутреннему «я», которое всегда присутствует внутри нас, и которое единственное, на что мы не можем сказать, что мы его утратим. Вот когда дается атмавичара, говорится, что можете ли вы сказать, что вы не существуете? Никто не может сказать, что он не существует. Внутри нас есть нечто, что твердо говорит: я есть, я существую. Мы даже сначала не анализируем, какое я существует. Личность мы опору делаем, качества какие-то мы делаем, представления о себе какие-то имеем. Просто само чувство, что я есть, оно всегда присутствует. Осознаем мы его, не осознаем, проникли мы в это в состояние переживания или не проникли, но оно всегда присутствует внутри нас. И даже во сне человек не осознает себя, однако он не может сказать, что он не существует. Сказать «я не существую» — это подобно тому, что сказать «я мертв». Но мы же не можем сказать, что я мертв во сне. Следовательно, я существую. И это «я есть», оно всегда присутствует. И именно вот к этому чувству мы затем направляем свою ясность сознания и наблюдающее сознание, чтобы исследовать и найти этот источник. Далее, именно это и делается опорой в практике. И когда «я есть» осознавание начинает раскрываться, все внешние вещи оставляются легко. Сначала та постворится, конечно же, нами как нечто заданное. Мы понимаем, что нужно это, потому что мы сами приняли такое решение. Никто нас на духовный путь не завлекал. Никто не говорил: иди, иди, практикуй, занимайся, вот будет то-то. И сейчас даже позиция гуру такова, что он говорит: ну, выполните вот эти условия, сделайте это, ответьте на 16 вопросов, полгода попрактикуйте в дхармацентре, потом приезжайте в Дивялоку, мы посмотрим еще, принимать прибежище вам или не принимать прибежище. То есть ты, прежде чем встать на духовный путь, ты еще должен доказать свое желание практиковать на духовном пути. И когда мы делаем такой осознанный выбор, мы должны понимать, что выбор этот сделали мы. И, следовательно, ответственность за свой выбор несем мы с вами. Ни гуру, ни санга, никто другой не может нести за нас эту ответственность. Только я сам несу. И поэтому с тем, с чем я сталкиваюсь на пути духовной практики, я должен работать сам. И я должен нести эту ответственность. В Шива-самхите говорится: вера, самоконтроль – вот залог успеха в духовной практике. И далее гуру дает такой комментарий. Вначале йогин должен заложить прочный фундамент своей практики. Прочный фундамент – это глубинная цель выборов, которые мы делаем, приступая к йогической жизни. Еще раз. Прочный фундамент – это глубинная цель выборов. То есть гуру не говорит, что прочным фундаментом является знание мудр, бандх, пранаям или что-либо из овладения техникой, медитацией, а именно говорит о глубинном цепи выборов. Что это за цепь выборов, которые мы с вами делаем? Мы переоценку внутри делаем, переосмысление. Даже придя и выбрав путь духовной практики, все-таки мы с вами приходим и становимся, имея определенные ценности внутри. И именно когда повышается осознанность в первую очередь повышается вот ко всем этим вещам внутренним. Мы начинаем понимать, оказывается, хотя я и выбрал духовный путь, и я определилась для себя путь монашества, мои ценности еще другие. Во мне еще много мирских ценностей. Я еще хочу хороших условий для практики, я хочу статуса, я хочу хорошего служения, в котором я бы мог бы себя проявлять, я хочу внутренние данные свои во мне проявлять. Длительное время, когда практик сидит, практикует в ретрите, или когда мы занимаемся служением, и наши чувства не удовлетворяются, наши желания не удовлетворяются, бывает так, что мы впадаем в апатию. Энергия не движется, верхние чакры еще не раскрыты, внутреннее осознавание не раскрыто, и пока для нас брахман – это нечто призрачное. Это не есть то, чем мы живем, чем наше сердце горит. Мы не можем сказать, что я люблю Бога в себе, я познал Бога, я в других вижу Бога. Ничего подобного. Я еще хочу для себя чего-то. И мы видим, что подсознательные наши движения и действия направлены на то, чтобы удовлетворять именно свое эго. И эго ищет опоры. Оно пришло в новую мандалу, в среду практикующих, и оно опять ищет для себя какие-то опоры, в чем-то самоутвердиться. Но в том-то и дело, что мандала, духовная мандала, не дает эго таких опоров. Может быть, эти временные опоры будут даны тебе в силу того, что... Ну, пока ты не пуст, и мы все-таки с вами действуем, подсознательно эти опоры возникают сами собой. Но принцип мандалы – освободить нас от всех опор, освободить нас от этого эго, от этого цепляния постоянного и попытки самоутвердиться. Стать пустым в то же время – это не значит стать безличностным. Некоторые часто думают, что пустой – это значит… Я никак не проявляюсь. Дают служение, ну делаю, но делаю так. Вот даже у меня никак ни ясность не включается в служении, ни чего-то пренебрежительно, так как будто, ну, это же действия какие-то там. Но это неправильная тенденция. На самом деле в служении истина, когда пребывает садханг, он понимает, что он служит Богу. Он не служит какому-то управляющему или какому-нибудь монаху, или потому что гуру этого захотел, этот проект, и вот нам нужно его завести, запустить. Ничего подобного. Он служит Богу, он учится. Он учится через служение служить Богу. Он через служение учится гореть, жить Богом постоянно. И если вы так делаете служение, какое бы вам служение ни дали, мыть посуду, подметать дорожку или заниматься каким-то большим служением, мандалу какую-то развивать, вы всегда радостны, вы всегда удовлетворены, потому что у вас есть возможность служить Богу. Вот рядом деревни, там живут крестьяне, которые занимаются тем, что доят коров, ходят на работу, растят детей. Атман тоже играет в них, такой же, как и в нас с вами. Однако они не могут служить Богу. А мы с вами можем служить Богу. Точно так же хозяйка моет дома посуду и служит своему мужу. Но она служит своему мужу. А мы с вами служим Богу через служение друг другу. И вот этот принцип нужно понять, что вы не для другого что-то делаете. Нет здесь других. Есть только Бог. И именно в этой мандале ярко проявить вот это осознавание и проникновение в истинное служение возможно. Вот в той мирской мандале это невозможно. Даже если этим людям рассказать, что они на самом деле тоже служат Богу через мужа, через жену, через детей и через свою жизнь. И вот такая глубинная переоценка выборов, которая внутри вас происходит, именно она дает прочный фундамент. Именно она даст то, что через 5-6 лет практики вы не будете сталкиваться с трудностями и проблемами. Вот недавно гуру читал лекцию, он сказал, очень важно породить правильную мотивацию. Правильная мотивация есть, что ваша глубинная задача и цель совсем теперь другая. Вы совсем в другом тоннеле, совсем с другими целями ставите перед собой задачи и выполняете их. Потому что вы сделали эту внутреннюю переоценку. А если вы ее не сделали, вы практикуете год, два, шесть лет и так далее, и все равно в какой-то период вы столкнетесь с тем, что вам станет нехорошо. От того, что это эго опять есть, и оно опять чего-то хочет. И опять оно какие-то амбиции в себе взращивает, на чем-то хочет утвердиться. И теперь вам это попахивает плохо. Если раньше мы пытались на начальном пути еще бороться с собственным эго, и мы как духовные воины вставали против эго и шли напролом, нет и все, то теперь вы утончились, вы стали более... Вы не относитесь уже к человеческим существам. Вы знаете, что такое медитация, вы знаете, что такое погруженность в осознавание. У вас скрывается много творческих талантов, у вас проявляются всевозможные энергии божественные и чистые. Но вот это эго, когда вот только оно чего-то захотело, вы чувствуете, как какая-то гниль внутри вас просыпается. И вы думаете, вот она еще присутствует, она есть. И вам от самого себя нехорошо. И вы теперь уже знаете, и это тоже Бог внутри меня, но мне нехорошо такого Бога. И вы пытаетесь это убирать. И вот если внутри вас есть прочный фундамент, основанный на вере, на преданности, на служении Богу, на отдаче трем драгоценностям, вы этого не испытаете. И очень хорошо, если это не произойдет. Дальше вера. Вера означает правильная связь. Истинная вера исходит из понимания, что вера должна основываться на вашей свободной воле, внутреннем понимании свободы воли, осознанности. Вера — это глубокая связь. Вы устанавливаете связь с учителем, практикующими, и эту связь удерживаете. через эту связь вы продвигаетесь. Если такой связи нет, то и продвижения нет. Это аксиома. На чем основывается вера практикующего? Ни на чем. Нет предмета, на котором вы могли бы основать свою веру. Даже хотя здесь говорится связь, но имеется в виду какая связь? С глубинным «я». Именно глубинное «я» и дает истинную свободу, внутреннюю свободу. Сначала кажется, что нас везде ограничивают. Говорят, так не делай, так не думай, так не поступай. И это неправильно, и это неправильно. И мы чувствуем, что мы как зажаты во что-то. И в то же время нам говорят о воззрении. Нам говорят, все есть абсолютно, все совершенно, все самоосвобождено. И держись воззрения всегда. Мы держимся воззрения, принимаем абсолютный взгляд и начинаем все в относительном самоосвобождать. Вот сегодня пример был. Я пишу послушнице, она мне в ответ: это в вашем кармическом видении. Мне смешно стало. Да, конечно. Она самоосвободила. Это, говорит, в вашем кармическом. В моем все прекрасно. А в вашем что там, какие-то ограничения, проблемы начались. Вот, это и есть. Но нужно же ведь искусно применять воззрение. Вы же должны понимать самоосвобождение внутри. Если старший говорит, что нужно вот так действовать, это не то, что в его кармическом видении. Но его тоннель кармического видения, раз он старше вас, более глубокий, ваш менее глубокий. Если он говорит что-то из относительного, вы должны принять его. И в этом твоя гибкость. При этом не потерять воззрение. То есть, если бы она сказала: да, все прекрасно, все хорошо, ну да, я это сделаю, понимая, что все равно все прекрасно и все будет по замыслу божественному. Это правильно. То есть ты в относительном соблюдаешь иерархию, а в абсолютном ты не потерял воззрение. И первое время мы все время путаемся. Мы то принимаем абсолютный аспект, в воззрении укрепляемся и начинаем самоосвобождать все относительное, потому что относительное нас ограничивает. Только нам говорят не так, а я чувствую, свобода моя внутренняя зажимается. А потому что это не истинная свобода, это не внутренняя свобода. Это свобода, основанная на чем-то внешнем. И прежде чем я пойму свою глубинную истинную свободу, в том-то и свобода, что я могу принять все. Скажут быть дворником, буду дворником. Скажут быть начальником, буду начальником. Внутри ничто не шевелится, потому что нет цепляния, нет отождествления с чем-либо. Скажут идти в ретрит, идешь в ретрит. Скажут делать служение, тяжелое служение, физическое служение, делаешь служение. Значит, так надо санги сейчас. И выполняешь. Внутри ничто не цепляется. И раскрывание вот этого внутренней свободы – это то, что дает гуру ученику. Через наставление, через создание ситуаций определенных, через помещение ученика в определенные условия. Допустим, когда мандалы разные развиваются, и вот несколько мандал, и все надо сразу развивать, а нас не хватает всех на эти мандалы. И вот начинаем, какая приоритетная мандала, это или это, и вырывать друг у друга. А когда ты уступаешь и даешь возможность другой мандале развиваться, ты видишь, а на себя больше берешь. Потому что видишь, что и то надо развивать, ведь это все одна мандала на самом деле. Вот твоя внутренняя свобода и появляется. А гуру смотрит и просто улыбается, и думает, ну, у кого больше свободы проявится внутренней, и кто кому уступит. И эти лилы разворачиваются, и длительное время мы сталкиваемся, 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 пока не почувствуем вот эту внутреннюю свободу, которая исходит из просто принципа пребывания в нерожденном, в том, в котором нет цепляний, нет отождествлений, потому что нет ничего вообще, ничего не происходит на самом деле. В сознании ничего не происходит. Происходит в теле, в энергии, в умах, в кармах, в личностях, в нас, в взаимоотношениях, но в нем ничего не происходит. Оно просто манифестирует энергии, причем и эти энергии манифестации невозможно как-то объяснить и как-то определить их. Как только мы что-то определяем, это уже не манифестация. Далее, следующее условие – постоянство. Важно понять, что когда мы становимся на духовный путь, мы должны набраться терпения и постоянно, год из года практиковать очищение, очищение, очищение. Бывает так, что мы приходим, и сначала много азарта в духовной практике, и думаем, вот сейчас я покажу вирабхаву, буду практиковать изо всех сил. Но через время весь этот азарт куда-то уходит. Почему такое происходит? А потому что тенденция ума получать постоянно плоды. То есть мы привыкли, что есть делатель, а раз есть делатель, то у меня всегда есть плод моего делания. Я как делатель обязательно чего-то хочу реализовать. Но принцип служения в том и заключается, что нет делателя как такового. Нужно научиться быть не делателем. Что значит быть не делателем? А вот дается это нечто через тебя реализуется, проявляется. Но нет тебя, который желает плодов этого действия. Ты просто открываешься как канал и позволяешь этому происходить. Ну, допустим, сегодня вас поставили инструктором, вы проводите занятия. Вот, нет делателя, нет никакого инструктора. Есть просто определенная энергия, через которую через вас проводится. Вы понимаете, чем меньше вы вовлекаетесь как личность в этот канал проявления, тем больше оно граха-шакти через вас идет. Только вы ставите опору на себя, как на личность, прочитаю хорошо, чтобы запомнишь, и потом всем понравилось, и красиво прочитать. Все, нету ничего. Делатель появился. А раз появился делатель, есть ограничения. До определенной степени можешь говорить, потом не можешь говорить. И поэтому вы начинаете этот принцип понимать во всем. Точно так же это происходит и в других вещах. И какое бы тебе служение ни давали, мыть посуду, да, пришел и моешь посуду. Как ты ее моешь, как не делатель? Ты не ждешь, что тебя за это похвалят. Вот ты хорошо помыл посуду. Или там ожидание еще каких-то плодов. Ну, не знаю, какие мысли могут возникнуть во время мытья посуды. Наверное, тоже возникает. Но именно истинный практик, он как раз и наблюдает. Ну, например, не нравится мыть посуду. Вот хотел бы чем-нибудь творчеством заниматься, а тут ничего не проявляется. Нет вдохновения, нет ничего. Как бы моешь и моешь, моешь и моешь, день, год моешь. И все одно и то же. Вот. А в этом и есть принцип. А вот попробуй. Ты моешь и моешь посуду, вдохновения нет, результата никакого нет, вроде бы плодов никаких не получаешь. И вот, вот этот неделатель и рождается. И ты понимаешь, чем меньше в тебе задействуется то, на что тебе нужно делать опору, тем ты быстрее проникаешь в неделателя. И тогда вы думаете, оказывается, наоборот, хорошо делать служение, в котором тебе не надо себя проявлять как-то. Просто делаешь его полностью, ответственно и все. И созерцаешь. И в момент созерцания вот этот неделатель рождается. Как только он рождается, затем переходишь к более сложному служению, когда нужно теперь проявлять личностные качества, нужно проявлять ясность, опору делать на нее, нужно еще проявлять энергию для того, чтобы реализовать то, что тебе дается. Но при этом, даже проявляя эти внутренние качества, не делаешь их опорой. Таким образом углубляется практика. И гуру говорит, ничто не мешает вам заниматься внутренней работой. Внутреннее делание монаха всегда скрыто. Только вы знаете, практикуете ли вы или нет, внимательны ли вы или нет. Следующее. Дух общего единства. Дух общего единства означает принцип самаи, когда, живя вместе в санге, вы настроены на тонком уровне. Как вы знаете, существуют три драгоценности – гуру, учение и санга. Все эти три драгоценности являются телом гуру. Иллюзорное тело – это не значит только тело существа, то есть эманация гуру, допустим, в виде божеств. Иллюзорное тело может быть также и колонна, и камень, и неодушевленный какой-то предмет, и дерево, и животное в любой форме. Чем выше уровень святого, тем иллюзорные тела могут проявляться всевозможные. И санга – это тоже иллюзорное тело гуру. Принципы построения санги – это тоже иллюзорное тело гуру. И когда говорится, что мы служим гуру, именно в санге, когда мы следуем ее принципам, мы учимся служить также гуру. То есть служение гуру не подразумевает, что мы ходим к вот этому физическому телу, если бы вот оно мне сказало, проговорило, делай вот в это. И я подумала, вот я получила от гуру служение, это очень важно. Нет, если к вам подходит управляющий, дает служение, это также считайте, что это иллюзорное тело гуру вам дает служение. И нужно его также уважать и почитать, как когда вы его слышите из уст самого гуру. Второе, извлечь пользу из этой мандалы, из санги, возможно, если мы следуем принципам мандалы, принципам санги. Вот гуру мне недавно так это объяснял. Он сказал, что санга – это пространство, которое может давать тебе благословение постоянно, причем бесконечное благословение. Эти благословения проявляются через самайных братьев и сестер по дхарме, через ситуации, через взаимоотношения, в которые мы с вами попадаем, через мандалы, которые формируются в санге, через общение, через все, что происходит в санге. И если мы следуем принципам, которые установлены санги, а ведь эти принципы дал сам гуру, это не то, что было нами с вами решено, что вот это будет так работать, а это то, что дал гуру. Он увидел, что вот если это так будет работать, оно будет давать тебе благословение, и ты будешь двигаться на пути. И получить эти благословения, ежесекундно получать эти благословения, это и есть, что вы входите в эту мандалу и полностью следуете ее принципам. Был такой разговор с кандидаткой. Она говорит, ну вот у меня первая ступень, а вот смотрю на того, у него третья ступень. А вот как-то не верится, что у него третья ступень по качеству. Какая разница, как он проявляется? Ведь ты можешь видеть... А ступень выше ты не можешь видеть, потому что ты ее еще не достиг. Твоей осознанности не хватает, чтобы видеть. Ты просто обуславливаешься внешним видением, как проявляется этот человек. И эта обусловленность тебя вводит в заблуждение. И ты думаешь, ну, может, у него и третья ступень, но что-то вот я сомневаюсь в его этой третьей ступени. Но если гуру дал третью ступень, значит, гуру определил что-то в нем, он увидел, и значит, это для санги. Даже гуру говорит, да не важно, какая ступень, не важно, почему она была ему дана, были ли внешние причины для этого, не было ли внешних причин для этого. Я дал, значит, так надо. Значит, в этой мандале это ты получишь благословение. Если этот мандалишвар тебе не нравится, но ты попал в его мандалу, ты получишь благословение от него. Если ты научишься так гибко с ним работать, так быть безупречным, что все ему нравится твое. Но если мандалишвар тобой недоволен, значит, нету в тебе гибкости, значит, чего-то еще, каких-то качеств внутренних не развил. И нужно стараться их развивать, потому что ты поставлен в эту мандалу, и вот реально ежесекундно ты получаешь ее даршины. Все, что тебе нужно, быстро распознавать это, и распознавая, применять к себе. Принципы иерархии очень важны, потому что духовные принципы не строятся на тех принципах, на которых строятся мирские мандалы. Мирские мандалы могут строиться на личностных качествах человека, на его харизме, на социальном положении человека. Духовные практики строятся, иерархия только строится на принципе осознавания, глубине осознанности и глубине духовного опыта. И этот опыт, и это осознавание – это такие тонкие вещи, которые внешне не видны. Мы не можем их увидеть сразу друг в друге. И поэтому все, что нам нужно, чтобы мы сами двигались в этом направлении, исследовали этой иерархии, просто ей следовать. Есть старшие, мы служим старшим. Есть младшие, мы помогаем им. Мы тоже им служим, но помогаем через свое служение. Вот гуру сказал, нам нужно научиться служить друг другу. Как мы можем научиться служить друг другу? Видеть Бога в друг друге. Если мы в друг друге Бога не видим, видим клеши, видим омрачения, видим неправильные, нам сложно. Мы не можем служить друг другу тогда. Но ведь мы тогда не применяем принцип чистого видения. Если я вижу в другом клеше, мой ум оценивает, говорит, вот он так говорит, вот он так-то делает. Вот я ему сказала, он вот так мне ответил, эмоции. Но ведь это же вот как раз ум и оценил его. А если бы без оценки, просто принять его действия, принять как даршан, как манифестацию божества. Ведь каждый из нас Бог. И в каждом Бог проявляется. И если этот Бог раскрывается, я медитирую на Бога в другом. Он раскрывается как во мне, так и я в другом начинаю видеть. Тогда как не служить Богу? Ну как можно не служить Богу? Как можно не испытывать радость служению Богу? Скажите. Да, можно не испытывать радости, когда друг другу служить, как человеку. Потому что обязательно ум найдет что-то в другом такое, что мне не понравится. Или наоборот, мне этот нравится, я ему буду цветы носить, я ему буду воду подносить, я ему буду то делать, даже предложу убрать у него в комнате. А вот эти мне послушницы рядом не нравятся, и я им не буду ничего делать, и цветов я им не буду носить. Но разве это служение Богу? Не служение это Богу. Богу ты служишь каждому, потому что Бог в каждом. И вот нам нужно все время прозревать Бога в других. Как только мы в других Бога прозреваем, все уходит, все проблемы уходят, все решается. И мы сами становимся очень гибкими, очень отзывчивыми, очень открытыми. Потому что мы открываемся не клешем в друг друге, не каким-то качеством, а мы Богу в другому открываемся. Именно Богу. И тогда Бог через другого проявляется, инициирует наше это сознание Бога. И в этом дух общего единства, то есть дух общего единства Санги – быть в Боге. И вот гуру мечтает, чтобы Санга была в Боге. И когда мы с вами все будем в Боге, это будут игры, просто лилы. Мы просто будем играть, и больше ничего не будет происходить. Следует понять дух этих наставлений – не предметы являются помехой, а тяга ума к сансарной жизни. Нужно понять главное наставление – это то, что мы с вами не от предметов освобождаемся, не от внешнего чего-то освобождаемся, а именно стремимся к тому, чтобы убрать цепляние. Само цепляние и есть привычка жить сансарным способом. Когда вот это цепляние убирается, тогда мы истинно свободными становимся. И как это цепляние убирается? Оно убирается через главный принцип – самоосвобождение. Существует три этапа, которые мы проходим на духовном пути. Первое – самоосвобождение, самотрансценденция и самоузнавание. И пока первый путь самоосвобождения не пройден, говорить о самотрансценденции рано. Что такое самоосвобождение? В лая-йоге принцип самоосвобождения гораздо важнее, чем техники или практики. Тот, кто понял принцип самоосвобождения, является царем учений. Напротив, тот, кто не понял принципа самоосвобождения, какие бы он ни испытывал опыты, является элементарным дилетантом. Поэтому я всегда говорю ученикам, пожалуйста, поймите принцип самоосвобождения. Пожалуйста, интеллектуально или на практике освойте этот принцип. От вас требуется понимание не каких-то сверхъестественных сил, нирвикальпа самадхи, а понимание именно принципа самоосвобождения, потому что это краеугольный камень учения, без которого невозможно идти дальше. Принцип самоосвобождения действует во всем. Речевое самоосвобождение – это только один этап, когда мы с вами начинаем понимать вообще, что такое самоосвобождение. Но самоосвобождение должно быть глубоким, внутренним. Самоосвобождение – это когда у вас есть желание, а вы не следуете этому желанию. Когда вы не следуете вообще личному чему-то. Вот эта ситуация с Кумхамелой, допустим, она показала, насколько ты самоосвобожден. Чьи-то умы, может быть, тоже захотели на Кумхамелу в Индию съездить, подумать об этом. Но они как-то не проявились. А некоторые умы активно проявились. Они начали доказывать старшему, мне обязательно надо поехать, я принесу Санге там большую пользу. Вот это есть. Нет принципа самоосвобождения. Его просто нет. И здесь нет ни плохого, ни хорошего в этой ситуации. Нет критики, нет неприятия ее. Это просто ты проверил. Тебя поставили в эту ситуацию, ты проверил, есть самоосвобождение или нету самоосвобождения. У кого-то даже если и не было, но он все-таки смог сдержаться. Дисциплина ума ему позволила внешне не проявиться. А у другого даже дисциплина ума не помогла. И внешне проявилось все это. Но для него это урок. Он понял, да, я еще не самоосвобожден. На самом деле, когда мы выбираем, просим для себя какое-то служение, просим для себя ретритов. Вот почему говорится, послушникам первые годы не рекомендуется что-то для себя просить. Условий особых, питания особого, проживания особого. Это все показывает, что нету принципа самоосвобождения. А ведь тебе его нужно взращивать. Куда ты от него денешься? Ну хорошо, сейчас твои желания удовлетворят. Попросишь этого, дадут тебе это. Попросишь другого, дадут этого. Но ведь мы же опять укрепляемся, опять опорой делаем нечто внешнее. И как же мы тогда будем этот принцип самоосвобождения взращивать? Не сможем взращивать. Никто не говорит, что легко самоосвобождение взращивать. И первое время эго очень сильно страдает от такого самоосвобождения. Но именно когда пройден этот через страдания, вы вышли из этой зависимости, цепляния за это внешнее, вот именно тогда вы начинаете чувствовать эту внутреннюю свободу, которая теперь ни от чего внешнего не зависит. И теперь вам легко, вы полностью свободны. Вот для меня было большим уроком на конгрессе Пайлот Баба. Это просто. Вот я его настолько святость увидела именно в этом принципе. Вокруг хаос полный, ученики бегают, что-то делают, все то делают, то забывают, не так это, не вовремя привели, не туда привели, по дороге шли, где-то бросили, куда-то сами убежали. Пайлот Баба не знает, куда идти, на русском языке не разговаривает, переводчика нет, куда-то ушел, там его просто мирянин какой-то схватил и начал задавать вопросы. Он забыл о гуру и уже все. И вот что мы не спрашивали, и что не происходило, там была встреча всех учителей, и я заранее позвонила ученикам, сказала, что вот в это время нужно прийти. Они его привели за 15 минут до этого, сцена была не готова. И я выскочила и стала говорить, что, ну, что раньше привели, что мы говорили о том, что и как бы извинялась за все такое. Он сидел так, он первое кресло, которое там было в зале, он плюхнулся в него, так сидит, расслаблен, так все хорошо, все нормально. Там в машину сели, этого нет у ученика, все что-то галдят, кричат, рванулись в машину к нему с рюкзаками, с этими сумками своими, все подряд, там рядом ученик кричит, подождите, не власти, потому что сначала должны организаторы сесть, потом, если место останется, все другие могут зайти. Вот. И все в этом хаосе, он расслаблен, свободен и легок. Его внутренняя свобода ничем этим не обуславливается. Он пребывает вот в этой безграничной свободе, и он счастлив, он истинно счастлив. И нам нужно взращивать такую свободу. А вот попади нам в такую вот цейтнот, когда тебя так без перерыва, то туда, то сюда, то так, то этак, и все вот так. Ты одно строишь, а там все ломает, все по-другому, и у тебя ничего не получается. У тебя ничего не будет получаться. Потому что ты схвачен внешней, ты ищешь внешнюю свободу. А нужно взращивать внутреннюю свободу. И внутренняя свобода именно в принципе самоосвобождения. И вся наша жизнь в Сангхе – это тренировка в самоосвобождении. Ежедневная тренировка. Хочу, чтобы вот так вот слушали там, делали, Мандалишвар думает, чтобы, ну, поставили его слушать меня, он должен делать так, а он не делает так, он делает по-своему, у него свои принципы, свои взгляды, сегодня делать не так, завтра делать не так, ну, и ты через время думаешь, да он тебе уроки даршины просто дает, чтобы ты вот от этого освободился, что он обязательно должен делать по твоей команде, вот. Или наоборот, Мандалишвар вами командует и говорит, делай так, нет, это мне не нравится, сделай вот так, нет, это мне тоже не нравится, давай вот так. И разворачиваются лилы. Через время вы понимаете, да он даршина мне дает, он мне помогает этот принцип самоосвобождения внутри взращивать. И через это я быстрее расту, я быстрее двигаюсь к тому, к чему я должен двигаться. Но как только я ухожу в сторону, ищу для себя чего-то, прошу у Санги каких-то условий для себя, вот принцип самоосвобождения теряется. Ваша практика и ваша реализация должна проявляться в повседневной жизни, в умении объединяться с ситуациями. Она должна проявляться как ясность, внимательность, гибкость, мудрость, умение учитывать обстоятельства, умение быть в гармонии друг с другом и иметь единый вкус, хотя бы на начальном уровне. Ясность – это способность быть в присутствии и, исходя из этого присутствия, учитывать винаю, самаю, обстановку, учение, иерархию и многое-многое чего другого. То есть это способность быть всегда адекватным, в какой бы ситуации вы ни были, быть всегда гармоничным.